Так, давайте, знаете что, давайте пока мы все готовимся, и пока наш Николай Смирнов готовится к выступлению, что я хотела сказать. У нас будет очень интересная встреча через неделю. Она будет посвящена Льву Термену. Вот, изобретателю, да, знаменитого терминвокса. Причем к нам придет уникальность в субботу. Двое, даже трое уже сейчас, как выяснили, уникальных людей. Потому что, значит, это в субботу следующую, там вот висит наша афиша, в субботу в 2 часа. У нас идет такой цикл встреч, посвященных личностям 20 века, всякий человек носит себе музей, и мы будем говорить о Льве Термене. И к нам придет, во-первых, Сергей Зорин, который много, 20 лет дружил с Терменом, он создатель знаменитого оптического театра, вот он на улице Светлояр. Он автор фильма о Термене, и впервые он покажет этот фильм нам здесь с вами. Он привезет аппарат, вот этот самый этот терминвокс, который в 93 года собрал сам Термен. И на этом Термене правнук писателя, Петр Термен, который тоже к нам придет, он исполнит, ну, вот какие-то произведения. Да, и тоже расскажет вот о своем прадеде и так далее. Вот, и Людмила Дмитриевна Соколова, которая работала тоже, так сказать, вместе с Львом Терменом, вот, она супруга нашего замечательного философа и, так сказать, деятеля библиотек, вот, Юрия Юрьевича Черного, расскажет тоже о своих встречах и контактах с Львом Терменом. Так что, видите, у нас так тесен мир, и это действительно уникальная будет встреча, причем Сергей Зорин, который уезжает вообще на все лето на Светлояр, поскольку у него сначала был оптический театр в Москве, потом он его построил там, и у него, собственно, весь сезон там начинается с конца апреля, и он специально остался вот ради того, чтобы провести эту встречу. Так что мы действительно всех приглашаем вот к нам в следующую субботу. Потом у нас будет еще 19-го ночь в музее, там тоже очень интересная программа. И в июне у нас Федоровские чтения, которые посвящены 7-10 июня, они посвящены созданию Федоровской энциклопедии. Мы, конечно, сообщество Ефремовское приглашаем очень принять участие в чтениях, тем более, что в энциклопедии, конечно, должна быть статья о Ефремове. И там будет статья, естественно, и вообще все материалы, связанные с темой космизма в литературе, в искусстве. Так что будем рады, если вы присоединитесь. И мы, кроме того, поедем в Боровск вот первый день, потому что это юбилей Федоровских чтений. И, соответственно, вот там, в Боровске, они откроются. Ну что, значит, давайте мы сейчас начнем семинар, наконец. Так, дорогие друзья, значит, у нас сегодня философский семинар из такого цикла «Энциклопедия космизма». У нас как бы два основных сейчас цикла идет семинаров. Это вот как бы Федоровская энциклопедия, когда мы говорим прежде всего о Федорове и сюжетах, связанных с ним. И второй более широкий цикл – «Энциклопедия космизма». Вообще вот идея создания такой энциклопедии, она, конечно, уже давно вызревает, и нужно нам подумать, как, так сказать, объединить наши общие вот научные и творческие усилия, чтобы эту энциклопедию сделать. Вот. И пока мы проводим цикл таких встреч, в которых, собственно, берем фигуры, связанные вот с традиции русского космизма, приглашаем ученых и деятелей, так сказать, культуры, которые вот нам о них рассказывают. Вот, сегодняшний наш семинар посвящен Ивану Ефремову, 110 лет со дня рождения, и вот Ефремовское сообщество мы сегодня приветствуем в стенах нашего музея-библиотеки Федорова, вот, всех, кто связан с наследием Ивана Ефремова, прежде всего Николая Смирнова, Андрея Константинова и других. Вот, и будем говорить мы сегодня на тему «Космос и будущее», значит, творчество Ефремова. Причем сначала у нас будет рассказ, да, доклад Николая Смирнова, автора замечательной книжки о Ефремове. И вот переписка Ефремова, она у нас, видите, как стоит? Мы ее все время сюда лицом просто ставим, да, потому что это такой мощный том. Вот, делала ваша супруга, да, и вы, это, да, такой совместный. Да, и Андрей совместный семейный труд. Вот представляете? Сколько здесь? Тут 1500 страниц писем Ефремова. Вот. Это очень плотный и мощный текст, который действительно нам являет Ефремова мыслителя. Не только художника, не только, так сказать, художника слова, да, но и мыслителя мощного. Вот мы его сейчас сюда поставим. Вот, Николай Смирнов, значит, вам слово. собственно, доклад у Ефремова об образах будущего, о философии Ефремова. И после этого мы устроим такую дискуссию. То есть все сможем поговорить вот о месте Ефремова в традиции русского космизма и вообще о том, какие, так сказать, его идеи о будущем актуальны для нас сейчас и для построения, так сказать, вот мира в третьем тысячелетии. Спасибо.
Так, значит, всех я приветствую. Спасибо за интереснейшую информацию, что через неделю есть повод еще прийти сюда, поскольку да. Сергей Михайлович – это очень интересный человек, Зорин. И Атермен – это вообще глыба, можно сказать, малоизвестная, к сожалению. Поэтому всех, кто не слушал Зорина, всех, кто мало знает про Атермена, приходите. Зорин – великолепнейший рассказчик совершенно. И я его с удовольствием слушал, буквально ходил на повторы его лекции, еще когда в МЦР у него был оптический театр, буквально десятки раз. То есть это, ну, это очень интересный человек, и о великом человеке будет рассказывать. Вот, я тоже постараюсь выбраться обязательно.
Приходите, Михаил.
Да, его с удовольствием увижу, и вот здесь окажусь. Да. Ну и читайте переписку Ивана Антоновича, значит, приходите в библиотеку, записывайтесь, берите. Вот, или в читальном зале она здесь как устроена. Так, Иван Антонович Ефремов. Значит, смотрите. Я очень много в разных местах говорю о Ефремове. Как правило, приходится говорить на уровне, ну, таком, алфавитном. То есть, попросту говоря, я цитирую алфавит, потому что аудитория всякий раз разная. Вот несколько дней назад была встреча в одной замечательной библиотеке, и там вообще пригнали школьников буквально. То есть это, ну, свои отпечатки какие-то, конечно же, накладывает. Здесь замечательно объявили как философский семинар, вот, это радостно, что можно немножко поговорить, не сдерживаясь. И при этом сразу, конечно же, встает проблема выбора, поскольку наследие Ефремова настолько велико и вписано оно в еще более широкий и мощный контекст вообще русского космизма как такового, что здесь мы попадаем, ну, в какую-то семантическую ловушку. Мы можем очень много времени посвятить каким-то отдельным граням его творчества. Можем попытаться хотя бы описать каждую из них, но это будет опять-таки все равно очень долго, знаете ли, как многоохватный дуб такой, который стоит, или там даже баньян, ну, русские люди, значит, пусть будет дуб. И всякий раз вот эта дилемма, она наличествует, она побуждает нас осознавать незавершенность разговора о космизме в целом и о Ефремове в частности. Вот это очень важный момент. Фигуры настолько титанического плана, как Иван Антонович Ефремов, они не исчерпываются каким-то одним докладом, одним даже пускай большим выступлением, или даже одной пускай и большой книгой. Ну, мы написали ЖЗЛ-ку вот несколько лет назад, многое, конечно, там изложили, но сейчас уже появилась новая информация, и биографическая, и какие-то нюансы мировоззренческие открылись новые. Потому что если ты сосредоточен на какой-то цели, если ты сосредоточен на каком-то явлении, то со временем неизбежно ты начинаешь понимать его сложную структуру внутреннюю. Да? Атом долго считали неделимым, а после оказалось, что это гигантская вселенная, полная борьбы противоречий невероятных совершенно, да, если попытаться в эту вселенную как-то войти, то извергается такой поток этой энергии, что даже в макромире мы видим очень какие-то яростные последствия, да, это вот ядерная реакция. Вот так же, если мы обращаемся к мыслителям, чей эвристический потенциал очень глубок, которые выходят за рамки своего времени, безусловно.
Когда допишется.
Вот я упомянул слово «время». Ефремов, конечно же, это философ времени. Вот знаете, основатель русского космизма как такового, да, Николай Федоров, он провозвестник бессмертия, да, провозвестник преодоления времени. То есть он изначально вот этой вот своей фундаментальной идеей, он как бы уже, согласно принципу предварения признаков биолога Берга, номогенеза, он уже показал, где мы должны все находиться, но показал это на таком качественном уровне. Он сказал, вот это наша цель. Но к этой цели путь, конечно, огромен. И надо сказать, что чтобы достичь бессмертия, то есть, по сути дела, выйти за рамки времени, конечно же, мы должны очень хорошо понимать, в рамках чего мы, собственно, находимся. То есть должны осознавать, что такое время, как с ним работать, как оно на нас воздействует, и как мы, в свою очередь, каким-то образом, может быть, воздействуем на него. Это проблема наисложнейшая, поскольку, ну как рыбам описать океан, в котором они живут? Они живут в этом океане, и другого они не знают. Как нам описать время, внутри которого мы не можем его потрогать? Мы только ощущаем ежесекундно его вот эту пульсацию. Мы пытаемся каким-то образом его структурировать через наши биологические циклы, через природные циклы, так или иначе. Ну, пошедшие до конца на этом пути китайцы создали потрясающий циклический календарь, где нет ни одного числа больше 60, но зато который позволяет многие-многие тысячелетия описывать таким вот образом. Очень мало философов, которые бы отваживались, ну, мыслителей шире, я скажу, да, вот, то есть и философов, и психологов, которые бы отваживались исследовать проблему времени. Ефремов один из таких людей. Это самое время было, ну, его родом профессиональной деятельности, profession de foi. Он был палеонтологом, то есть он сотни миллионов лет видел в глуби, понимаете? И неизбежно, начав осознавать вот этот сложнейший эволюционный путь, который проделывает материя, чтобы выйти сначала к жизни, а после, чтобы на вершине жизни загорелась искра разума, видя все это, он начал понимать, что должно быть некое продолжение, и оно обязательно будет, если Вселенная продолжит развиваться в том направлении, в котором вот она с момента, собственно говоря, большого взрыва и развивается. Более того, я скажу, сейчас уже вот в последнее десятилетие существует такая постнеклассическая наука, как эволюционная, как большая история. Ну, собственно, это и есть та история, про которую Ефремов писал, что история стоит во главе познания. Понимаете, вот в мире будущего Ефремова история является центром познания. Ни математика, ни физика, ни биология. Именно история. Но какая история? Понятно же, что не та история, которую мы привыкли видеть в учебниках, да, открывая параграф и начиная зачитывать какую-то череду событий и поверхностных объяснений этих событий. Речь идет об истории как таковой, об истории времени, об истории всей нашей Вселенной, естественно. Поскольку у человеческой истории есть своя предыстория, а эта предыстория, это тоже история, да, но она является, тоже имеет свою предысторию, и так вот отступая во времени все дальше и дальше, мы приходим к, собственно говоря, к началу времен, к началу времени, по крайней мере, в нашем локальном метагалактическом домене, как скажут физики, которые разрабатывают концепцию мультиверса последние 15 лет, и говорят, что да, наш универсум, вот это вот гигантское скопление материи с радиусом более 13 миллиардов световых лет, это лишь одна клетка в гигантском метаглобальном организме мультиверса, параметры которого мы сейчас можем только теоретически предвосхищать. Естественно, никаких у нас нет технических возможностей для какого-то вот такого точечного количественного анализа. Но, говоря о времени, Ефремов продлевал в будущее тенденции, которые он видел во всей материи, и находил, что эти тенденции кардинальным образом меняются. Вы знаете, это вот образ того, что бесконечно долгий процесс был прохождения по миру отрицательных чисел, восхождение по миру отрицательных чисел. И вдруг точка перегиба, возникает человеческий разум, возникает самосознающая материя. Дух Ефремов полагал высшей формой материи, не являясь таким онтологическим дуалистом, разрывающим эти два понятия дух и материя, ну, то, что свойственно преимущественно западной манере мышления и форме познания, запечатленной и в религиозных, и в философских трудах. И вот человек, как точка зеро, с которого, собственно говоря, начинается вхождение в мир положительных чисел. Можно такую вот образную картину нарисовать, но представляете себе всю необычность происходящего, поскольку всегда до этого было иначе, а теперь будет совсем по-другому. Но вместе с этим те тенденции, те морфологические структуры, которые вели земную эволюцию в течение сотен миллионов лет, они же, по сути дела, будут действовать и внутри самого человека. То есть человек как часть этого мира с одной стороны, а с другой стороны человек как вырывающийся за пределы этого мира. Вот отсюда бесконечная двойственность человека. То, что люди, рано это осознавшие, и некоторые особо впечатлительные люди, называли это проклятием человеческого рода. Ну да, это можно в определенном смысле и с чисто вот психологических таких позиций самосознания можно это в какой-то мере осознать, да, как проклятие, поскольку это очень тяжелая ситуация. Весь животный мир существует инстинктами, он существует целостно. Человек оказался со снесенной базой огромного количества инстинктов. И он должен был компенсировать ее недостачу как раз развитием функций в природе до того несуществующих. Это функции самопознания, это функции саморефлексии, естественно, ведущие за собой богатые коммуникативные навыки и необходимость передавать потомству некую информацию через вот эти самые когнитивные навыки. Здесь и рождение человеческой речи, здесь и тонкость человеческой деятельности, которая обусловлена с биологическим строением человека. Опять-таки, люди, которые разрывают дух и биологию, они оказываются в очень странной ситуации. Ну, они, по сути дела, изучают сферического коня в вакууме, поскольку дух в человеке не появился вдруг откуда ни возьмись. И хорошо очень прослеживается вот эта вот мощная эволюция и переходы одних и тех же закономерностей эволюционных на следующие этапы развития. Это касается и развития низшей психики, каких-то душевных свойств и высших духовных прозрений. Вот Ефремов заглядывает в будущее. Он постулирует, конечно же, космическое будущее человечества. При этом, будучи диалектиком, а человек, который работает со временем, он обязательно будет диалектиком. Невозможно работать со временем и игнорировать всю сложность и при этом взаимоувязанность того мира, который мы исследуем. Но в самом деле, если мы берем какой-то фотографический слепок, мы можем чисто формально совершить операцию в своей голове, да, взять вот эту фотографию условную, а иногда и буквальную, развернуть ее, обвести рамочкой и сказать: вот сейчас мы исследуем вот это, все, мы отстранены от всего мира, мы надели на себя некий колпак, и мы внутри этого колпака, в ситуации абсолютно стерильной, начинаем исследовать вот этот срез, один только срез, но живая жизнь, она же является непрерывным потоком, непрерывным перетеканием. Понимаете, в чем сложность работы со временем? В том, что время не приемлет замирания. И Ефремов по этому поводу высказывался очень определенно, что человек должен уметь, а кто не умеет, активно учиться, наблюдать подвижный покой окружающего его мира. Не только мельтешение, то, которое наглядно и очевидно, которое происходит постоянно, но и то, что, казалось бы, является незыблемым. Дескать, само время боится пирамид. Ну, конечно же, время пирамид не боится, мы понимаем. И те же пирамиды потихоньку сгибаются, и за 5000 лет уже на 3 метра они согнулись, мы знаем, да? А пройдет еще 30 тысяч лет, и от пирамид останутся холмы, лишь напоминающие о величии тех, кто их построил. Суть заключается в том, что человеческое познание должно уметь работать с динамичными объектами. Это невероятно сложно. Всегда сам строй человеческой речи, а речь как вторая сигнальная система, это тот коммуникативный навык, который, собственно говоря, активно помог человеку стать человеком, да, и помогает нам взаимодействовать, но сама речь встает на пути вот этого познания, подлинного познания. Понимаете, в чем сложность? Ефремов обращал на это активное внимание. То, что мы говорим, мы фиксируем в намертво отлитые сущности, в слова. Слова раздельны. А наша мысль, она не раздельна. Она целостна, как единый поток. Вы представляете себе всю противоестественность ситуации? Это попытка горный водопад, ручей просто взять и нарезать из него вот такой пикселизированный дайджест. А потом сказать, ну вот это такова природа реальности. Но она же не такова. И мы вынуждены, используя вот этот несовершенный аппарат коммуникаций, говорить о таких вещах. Естественно, по словам Антуана де Сент-Экзюпери, который был является очень созвучным мыслителем, созвучным Ефремову и многим другим космистам, он говорил, что слова, да разница, показывая нам язык, стоит нам только попытаться описать вот это самое, неописуемое, динамику. Сейчас, когда последние десятилетия активно развиваются различного рода постнеклассические науки, а постнеклассическая парадигма сама по себе – это попытка во многом воспроизвести те парадигмальные установки в науке, о которых писал Ефремов. То есть активно ввести внутрь человеческого обращения, вопрошания к природе, собственно говоря, человеческий фактор. Ведь суть классической науки, позитивизма в том числе, заключается в том, что человек и природа максимально должны дистанцироваться. И человек, глядя на природу, он именно выхватывает какие-то, да, он ищет, конечно, ключевые состояния, такие слепки, а после начинает их описывать. Но это только самый первый, самый приблизительный образ научного мышления, который может человеческий разум генерировать, который, конечно же, рассчитан на гораздо большее. Дальше мы видим революцию не классики, и, собственно говоря, Серебряный век и русский космизм, он весь пронизан вот этими идеями, когда впервые осознается то, что человек на самом деле тесно связан с познаваемым ими объектом, и что субъект и объект, они... Ну, только в крайне редких, а на самом деле в никаких, но в некоторых случаях просто можно пренебречь вот этой исчезающей малой погрешностью, но они лишь в крайне редких ситуациях могут быть разделены, понимаете? А на самом деле они не раздельны. И, безусловно, это то направление нового синтеза, возвращение к той старой древней натурфилософии, которую явили собой великие мыслители древности, начиная еще с Лао Цзы, Пифагора и других подобного рода во многом уже сейчас мифологических фигур. Но, конечно, если мы возвращаемся, возвращение невозможно войти в одну и ту же реку, да, как сказал персонаж оттуда же, из тех же времен, Гераклит. И, кстати говоря, его поэтому прозвали темным тоже. Как характерно, единственный ярчайший диалектик эллинской мысли, такой, который проговорил это все предельно отчетливо, Гераклит, был прозван темным, непонятным. Как тяжело мыслить о бесконечно изменяющихся структурах мира и понимать, что это все течет и плавится, и что наше слово несовершенно. Ну, Лао Цзы говорил проще. Кто знает, тот не говорит. Вот, поэтому любые, знаете, вот приходится, по словам Высоцкого, весело орать о тишине. Понимаете, вот в какую мы зажаты вот эту дихотомию все. Поэтому, конечно же, высшее познание – это познание от сердца к сердцу. Это познание во многом интуитивное, но оно неизбежно нуждается в своем выражении на всех коммуникативных уровнях, понимаете? В человеке должны быть... воссозданы, воспроизведены древние социальные инстинкты, писал Ефремов, которые альтруистичны по своей сути и которые, ну, они ведут человека неизбежно к сохранению всего общества, к работе на общее благо, если мы включаем высшие какие-то, высшие духовные параметры оценки, высшую колесницу, как Ефремов говорил, перефразируя индийскую терминологию. Да, писал Иван Антонович, мы должны сочетать западный путь познания и восточный, экстравертную науку Запада и интроспективный метод Востока. Это невероятно сложно. Знаете, я думал, что это очень просто. Когда мне было лет 17-18, я прочитал пару брошюр, очень популярных, интересных, все замечательно, но тогда казалось, что это вот ну на раз-два, это очевидно. С одной стороны, это вещи формально, они очевидны. Как их воспроизвести в реальности сложного, диалектически устроенного мира, вот это задача наисложнейшая. Мы выходим в космос, в далекий космос, казалось бы. В «Туманности Андромеды», это 33 век, герои путешествуют на десятки световых лет. Но при этом, понимаете, вот великая свобода и великая мощь неизбежно оборотной стороной должна иметь, во-первых, дисциплину, самодисциплину, подчеркиваю, не подпорки извне, самодисциплину. И, конечно же, скромность исследователя. Иначе мы, конечно же, скатываемся в некоего такого человека-бога, который, ну, на низшем уровне организации пытается разворачивать сибирские реки и говорить, что «Ой, я человек, я решаю», не думая о последствиях, о том самом времени, понимаете, да? А на высшем своем уровне это уже, ну, по сути, это мистический фашизм, да, это вещи, которые, ну, они приводят к краху и самого человека рано или поздно, сколь бы высокую высоту, сколь бы большую высоту он не набрал, во многом иллюзорную, ну, либо то общество, которое берет на вооружение вот такого рода идеи. То есть мы всесильны, и поэтому мы невероятно осторожны и деликатны, понимаете, в общении с природой, в общении друг с другом. Как это сложно, особенно сейчас, говорить о какой бы то ни было деликатности. Заходим в интернет, и что там видим? Толпы шумных дилетантов, которые считают, что они знатоки всего на свете, и поэтому умаляют, унижают любое знание, потому что, ну, они же так считают, у них мнение. Конечно же, для создания хотя бы некой подобии светлого будущего, ефремовского будущего, естественно, такие вещи совершенно недопустимы. Но это вопрос на разрыв. Как мы можем сформировать в грубой вечной материи те условия, которые бы позволили человеку развиваться в ином направлении. Ведь, да, человек должен, ну так-то да, он должен по призванию своему иметь внутреннюю ось внутри себя и стоять вот неуклонно и нерушимо. Но чтобы ее выработать, это вот требует, во-первых, громадной работы над собой, во-вторых, определенного отстранения, конечно же. А мы все погружены в вот тот социум, который нас, ну, по сути дела, он погружает нас в ситуацию, где время схлопнуто. Ну, как вот говорил Фукуяма, времена закончились, все. Время схлопнуто, мы про любое время говорим, как про ныне существующее. Мы просто произвольно берем отсюда, оттуда, и все, времени нет. Есть бесконечное, некое такое счастливое, да, во многом придурковатое настоящее, в котором мы, ну, плаваем, как в таком некоем киселе. А нас вот продолжают нас окутывать вот этими вот некими бессмысленными наркотическими иллюзиями. То есть, что, по сути дела, является собой, да, матрицу. Да, мы живем все в матрицу. Недаром именно в 2000 году, на рубеже тысячелетий, был снят этот замечательный фильм. Сможем ли мы выйти во внешний большой космос, если мы схлопываемся в своем внутреннем микрокосме? Если свой микрокосм мы отдаем кому-то, мы отдаем свою свободу, по сути дела, и говорим, да, у нас все хорошо, ничего страшного, мы такие все овальные, гладкие, и все у нас в порядке. Мы сможем выйти в большой мир? Нет, конечно же, но этот большой мир все равно на нас воздействует. Выдающиеся космисты это прекрасно понимали. Есть планетарные циклы, есть циклы космического воздействия на Землю. Даже те, которые уже известны, они имеют большое значение. А кто сказал, что нам известно все? Да нет, конечно же.